свежевыбритый, с красивой прической, в приличной одежде, с мечом на поясе и в шляпе с пером, надетой на бекрень, Рикард мог сойти за кого угодно, только не за преследуемого главу мятежников из Нирока. За молодого стражника, освободившегося от обязанностей, может быть, набранного в недавно завоеванной провинции и наслаждающегося цивилизацией, поглотившей его народ. Проходя по городу, он не привлекал к себе внимания. Разве что лишь на него смотрела какая-нибудь смелая девушка. В северной стороне купола, примерно на уровне поверхности, располагается район, где много свободных людей. И почти нет знатных. Это район купцов, хозяев магазинов, различных независимых ремесленников. Проходя по этому району, Рикард удивлялся поведению его жителей. Оно не было ни подобострастным, ни высокомерным. Эти люди ни неотесанные, ни не слишком вежливые. Своего рода цивилизованная версия варварства и эгалитаризма. Ему пришло в голову, что никто в своих расчетах не учитывал настроение этого класса. Но у него есть миссия. И чем дольше он шел, тем более отчаянная она казалась. «У меня не было выбора», — мрачно размышлял он. «Если бы я отказался, он приказал бы меня убить. Но чтобы я, вождь свободных людей Нирока, стал наемным убийцей Рейта, убить главного инженера Коппер-Сити». Рейт рассказал ему о месте действия, предупредил, что у храма есть своя охрана, и сказал, что несколько его людей уже пытались выполнить эту задачу, но не смогли, и закончилось это кровью. С другой стороны, если он выполнит свою задачу и сможет выбраться из храма, его будет ждать отряд надежных солдат, который сопроводит его домой. Рикарду приходилось бывать и в более серьезных делах. Рейд почти не объяснял, почему старик должен умереть. Сказал только, что он мешает его планам. И Рикард, у которого не было сочувствия ни к одному из копперов, не стал спрашивать дальше. Проходя через толпы, заполняющие базары, таверны и игорные дома, он время от времени поглядывал назад. И ему показалось, что он раз или два видел солдат из личной охраны князя, незаметно следящих за ним. Но он не был в этом уверен. Толпа представляла собой смешение всех элементов лунных жителей. Богатый одетый купец с большим животом, которого несут в носилках четыре раба. Двое молодых веселых воинов, выходящих, покачиваясь из таверны. Уличный торговец, расхваливающий свои товары на перекрестке двух коридоров. Удивленный варвар, затянутый в кожу. Фантастически раскрашенный бродячий музыкант, играющий на арфе и поглядывающий на проходящих мимо девушек. Серьезный молодой инженер в развивающемся длинном красном одеянии. Веселая и шумная толпа. Вихрь жизни и цвета. И Рикард не мог сдержать ответную улыбку. В маленьких пограничных городках нет ничего подобного. Он вышел из коридора на широкую поросшую травой площадь и почувствовал, как напряглись мышцы и стеснилось в груди. На другой стороне площади стена, уходящая вверх на много уровней, с портиками, увешанными бархатом, и с большим знаком святой земли над входом. Храм. Время службы миновало, и перед стеной несколько человек, в основном прислужники, торопящиеся по своим делам. Перед входом неподвижно стоят шесть стражников храма в позолоченных нагрудниках и шлемах с плюмажами. Рикард несколько мгновений разглядывал их длинные пики и мечи на поясе и думал, сколько еще таких же внутри, в священных покоях. Он глубоко вздохнул. Может, в последний раз в жизни, вбирая в себя запах свежей травы и цветущих кустов. Леда все еще заложница у Рейта. Он встряхнулся, выпрямился и смело пошел к воротам. Две скрещенных пики преградили ему вход. «Стой! Что тебе нужно?» «Я должен увидеть главного инженера. Сейчас не время для аудиенций. Возвращайся после церемонии восхода солнца». «Я не могу ждать. Я принес новости со стороны, которая не видит земли. На лице начальника стражи промелькнуло выражение заинтересованности. «Какие новости?» «Только для ушей главного инженера. Тебе придется ждать очереди». «Послушай», — сказал Рикард, — «ты можешь передать ему сообщение, что речь идет о новых залежах руды власти. Если его мудрость не заинтересуется, я уйду. Но если ты этого не сделаешь, я не хотел бы оказаться в твоей шкуре, когда он узнает, что ты помешал ему меня выслушать».
«Ха!»
— начальник стражи потер подбородок. В глазах его был страх перед сверхъестественным. Остальные солдаты смотрели на него.
«Что ж, хорошо!»
Он внимательно посмотрел на варвара.
«Ты не из города! Откуда ты?»
«Из Мунбурга, если хочешь знать. Но мое сообщение...»
Начальник стражи подул в свисток. Вышел послушник, выслушал его и торопливо ушел. Рикард стоял в ожидании, стараясь не выдать своего напряжения. Рейд сказал ему, что он должен сообщить. И как будто это сработало. Князь добавил, что храм давно пытается раскрыть утраченную тайну легендарной силы Томмика, гораздо более мощную, чем солнечные батареи, но не смог далеко продвинуться из-за отсутствия необходимых металлов. Для Рикарда Томмик был всего лишь местным богом, которому поклонялись в некоторых городах. Хотя в других легендах он был дьяволом, виновным в падении.
«Твой меч», — сказал начальник стражи.
Рикард пожал плечами. Вполне естественно, что никакому посетителю не разрешат иметь оружие в пределах храма. Особенно после недавних покушений Рейта. Он отстегнул меч, отдал его и позволил обыскать себя в поисках спрятанных ножей. Им не пришло в голову, что при его размерах и силе можно убить человека руками и ногами в тяжелой обуви. Вернулся послушник, и с ним полноправный инженер.
«Кто ты, незнакомец? И каково твое слово?» — спросил инженер.
«Я сын Атли Артура из Мунбурга, ваше знание», — ответил Рикард, кланяясь так низко, как позволяла его высокомерная душа. «Если позволишь, мое слово нельзя обсуждать при всех».
«Да, конечно. Я отведу тебя к его мудрости. Следуй за мной».
Рикард пошел вслед за развивающимся красным одеянием, суженными глазами, внимательно разглядывая все встречное. Они шли по длинному, украшенному фресками коридору, в который выходило много комнат, удивительно не похожих на религиозный центр. В комнатах блестели металл, стекло и пластик, и инженеры в запачканных халатах работали с самыми разными инструментами. Миновали несколько стражников. Рикард мрачно думал, нужно будет сломать старику шею, выхватить меч у ближайшего вооруженного человека и попытаться вырваться наружу. Людям Рейта не позволили войти в храм, но если они ждут его за воротами храма, у него есть небольшой шанс. Коридор привел к высокой двери, у которой стояли четыре стражника в золотом и алом, напряженно держа пики. За дверью большой зал для аудиенций. Зал роскошно обставлен. Золото, драгоценные камни, бархат и прекрасные древние работы. В дальней стороне, за огромным пластиковым окном, открывался вид на великолепие дикой местности и на полную землю. Голубое сияние земли смешивалось со светом флуоресцентных ламп. У Рикарда не было времени любоваться красотой картины. Его взгляд напряженно искал врагов. В зале нет солдат, и инженер, который привел его сюда, закрыл дверь, за которой стояли солдаты. Слава богам, это даст ему возможность убить главного инженера, вырваться и захватить стражников врасплох. Вокруг трона мудрости собралось с десяток инженеров, высокопоставленных, судя по их одеяниям. Большинство молодые и сильные, но ни у одного нет меча или кинжала. Рикард склонился перед троном и услышал похожий на шепот голос.
«Встань, сын мой, и изложи твое сообщение».
«Спасибо, твоя мудрость».
Мятежник встал и приблизился к старику, сидящему перед ним. Глубокий старик видел он, худой, хрупкий и согбенный, с ореолом седых волос вокруг морщинистого лица, со сверкающими глазами и удивительным куполом лба. На мгновение Рикард почувствовал презрение к себе. Но Леда с прекрасными прядями, низким смехом и несгибаемым мужеством, Леда — заложница Урейта.
«Ты принес слово о рудах силы на дальней стороне Луны», — сказал главный инженер.
Он поджал губы и похлопал себя по колену, украшенной драгоценностями логарифмической линейкой, символом своей власти.
«Но как язычники там могут знать, какие руды искать?»
«Они их не искали, твоя мудрость», — ответил Рикард. Он стоял в 5 футах. Один легкий прыжок. Обученный инженерами купец из города по имени Борсу несколько лет назад был захвачен людьми из Мунбурга, напавшими на его караван. Он стал моим рабом, но оказался таким умным и храбрым, что вскоре мы стали скорее друзьями, чем хозяином и рабом. Это он организовал экспедицию в земли язычников. Он подумал, что те руды, которые мы немного обрабатываем на своей стороне, можно отыскать там, продавать сюда, в Копер-Сити, и разбогатеть. Он нашел эти залежи и начал их разрабатывать. Когда мы вернулись, увидели, что Мунбург теперь в вашей власти. Они ослабили бдительность, слушая его рассказ. Мы подумали, что все равно сможем иметь дело, особенно с храмом. Борсу заболел, и я оставил его в Мунбурге, а сам пришел.